В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Цхинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час в Праге, 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте ближайшие полчаса нашей программы. Последствия доклада грузинского омбудсмена.
Необходимо немедленно поставить вопрос о несоответствии занимаемым должностям министра по делам беженцев Кобы Субельяни и министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе.
Скандал вокруг Новоафонского монастыря.
В контексте противостояния между молодой порослью абхазских чиновников и руководителем абхазской епархии отцом Виссарионом.
Силовики избили подростков.
Мы делать будем то, что захотим, мы со своим Кричевым хотите. Валить сразу стали, избивать дальше, мы уже потеряли сознание.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок. Сегодня в Тбилиси полицией задержано несколько участников митинга оппозиции. В Ливии повстанцы пытались свернуть себе позиции в городе Брега. Сегодня в Тбилиси полиции были задержаны несколько участников митинга, организованного движением сопротивления в поддержку заключенных, содержащихся в тяжелых условиях. Вот что рассказал радио «Эхо Кавказа» участник акции, член консервативной партии Грузии Лаша Чхарташвили.
Акция проходила сначала около памятника Руставели, потом манифестация, которая была санкционирована, прошла через Руставели до Верховного суда. И после окончания акции его участников разгромили и арестовали незаконно 10 человек. Акция закончилась, прибежали полицейские и начали толкаться, начали задерживать абсолютно без законных оснований людей.
Говорил Лаша Чхарташвили. Среди задержанных бывший депутат Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Ада Маршани. Вот что она рассказала радио «Эхо Кавказа» за несколько минут до своего ареста.
Этот митинг посвящен заключенным. Мы поддерживаем их в их нелегкой судьбе. Им намного тяжелее, чем нам. Тем более, что в тюрьмах Грузии ужасающая картина. Это очень большое количество людей. Официально власть признает наличие до 24 тысяч заключенных. Но на самом деле у нас есть сведения, что фактическое положение намного хуже. До 40 тысяч заключенных. Последние вот несколько месяцев усилилось, я бы сказала, садистское давление на заключенных. Заключенных избивают без причин. И поговариваем. Иногда при избиении произносится следующий текст, что если члены вашей семьи будут принимать участие в той или иной акции, передайте им, что вы будете избиты.
Говорила Ада Маршани. Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте Обамы. Все необходимые для участия в избирательной кампании документы помощники главы Белого дома рассчитывают подготовить на этой неделе. В электронном письме своим сторонникам Барак Обама заявил о необходимости продолжать начатые им в ходе первого срока реформы. Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре будущего года. В Ливии повстанцы сегодня пытались вернуть себе позиции в городе Брега. Как сообщает из района боев корреспондент BBC, силы повстанцев, по всей видимости, теперь лучше организованы, чем прежде. Тем временем заместитель министра иностранных дел Ливии Абдулатей Аль-Абиди, завершив визит в Грецию, направляется в Турцию. Сообщается, что он проведет переговоры с главой МИД Турции о путях прекращения огня между противоборствующими в Ливии силами Муаммара Каддафи и повстанцами. Наблюдатели отмечают, что визит ливийского дипломата происходит на фоне объявленного Италией вслед за некоторыми другими западными странами признания ливийской повстанческой организации Национального переходного совета.
Эхо Кавказа. Новости.
Нурсултан Назарбаев сохранил за собой пост президента Казахстана, рассказывает Сергей Козлов.
Нурсултан Назарбаев набрал 95,5% голосов. При этом, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, проголосовало свыше 85% из 9 200 000 казахстанских избирателей. В целом же выборы проходили по всей стране предсказуемо и спокойно. Это отмечают все наблюдатели. Нарушения, конечно, были, но главная особенность нынешних выборов в том, что их было гораздо меньше, чем это наблюдалось во время прошлых президентских выборов в 2005 году. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ зафиксировали в день голосования факты наличия идентичных подписей, вброс лишних бюллетеней и голосования за других лиц. Эти нарушения наблюдатели назвали серьезными, но их количество, а это около 200 случаев по всей стране, не могут повлиять на окончательные результаты голосования. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано считает необходимым ужесточить стандарты безопасности на объектах отрасли. Авария на японской АЭС Фукусима Даичи должна заставить мировое сообщество изменить подход к использованию атомной энергии. В этом вопросе мы уже не можем опираться на одну лишь экономическую выгоду, сказала Амано на открывшемся сегодня в Вене совещании экспертов из более чем 70 стран. На Фукусима Даичи, пострадавшей в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта, продолжаются восстановительные работы. Специалисты пытаются воспрепятствовать дальнейшему распространению радиации. На прошлой неделе на станции обнаружили трещину, через которую радиоактивная вода попадает в море. В Йемене сегодня произошли новые столкновения демонстрантов с полицией. По некоторым данным, один человек был убит, еще несколько ранены в городе Таиз на юге страны, где сотрудники сил безопасности открыли огонь по участникам оппозиционного митинга. Ранее сегодня десятки демонстрантов были ранены при разгоне их акции в городе Ходейда. Полиция использовала слезоточивый газ и открывала предупредительную стрельбу в воздух. За время протестов в Йемене с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха были убиты свыше 50 человек. Баку прокуратура обвинила в уголовном преступлении 4 оппозиционеров, задержанных в ходе субботней акции протеста. 2 членам партии «Мусават» и 2 представителям Народного фронта инкриминируется нарушение общественного порядка.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Грузии отчет народного защитника за 2010 год, который Георгий Тугушев вынес на обсуждение в парламент 31 марта в пятницу, вызвал громкие заявления. Сегодня парламентская оппозиция уже поставила вопрос о снятии министров по делам беженцев и по исполнению наказаний. А недовольные отчетом омбудсмена директора детских домов потребовали с ним встречи. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Директор детского дома в Душетии Дариджан Томадзе явно расстроена. Нервничая, она рассказывает народному защитнику, как ей приходится оправдываться после его отчета, в котором говорится об ущемлении прав детей в детских домах. Томадзе, еще 15 директоров детдомов сегодня пришли в офис омбудсмена, чтобы рассказать Георгию Тугуши об особенностях детской психологии.
У этих детей своя фантазия. Вот вы упомянули Цкнецкий детский дом. Может быть, воспитанник этого дома выдал свои фантазии за реальность. Не во всем винить директора,
говорит Дариджан Томадзе. Факты, приведенные в отчете, и впрямь производят удручающее впечатление. Согласно документу, в детских домах выявлен целый ряд системных и отдельных нарушений, в том числе случаи применения насилия к детям сотрудниками, использование детского труда, плохой уход за детьми. Омбудсмен ответил, что претензии у него не к директорам. Слышно было, что обычно спокойный и сдержанный Тугуши сильно раздражен.
Проблема у меня с директором агентства воспитательных учреждений, который звонил в детские дома и давал поручение, чтобы дети не говорили с нашими представителями. Вы что, хотите, чтобы я вам все сказал? Пока не связался с Министерством здравоохранения, проблема не решилась. А обвинение, что наши эксперты якобы подкупали детей, это уже беспросветная глупость.
Тулуши отверг все претензии в свой адрес, заявив, что в отчете нет непроверенных фактов. А фактов, свидетельствующих о нарушениях, в 600-страничном отчете более чем достаточно. Особый акцент сделан на пенитенциарной системе. Статистика удручающая в сравнении сравнении с 2009 годом, смертность в местах заключения в 2010 году увеличилась почти на 50%. Причинами смерти в основном становится туберкулез и неоказание необходимой медицинской помощи. Это приравнивается к пыткам. В отчете омбудсмена содержится термин «экспорт смерти». Речь идет о том, что для снижения статистики смертности безнадежно больных заключенных отправляют умирать в гражданские больницы. В докладе говорится, что у некоторых умерших заключенных на теле были обнаружены ссадины и следы насилия. Почти все представители парламентской оппозиции считают, что необходимо немедленно поставить вопрос о несоответствии занимаемым должностям министра по делам беженцев Кобы Субельяни и министра по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе. Депутат Гиеца Гарейшвили сегодня призвал парламентское большинство откликнуться на отчет и принять конкретные меры.
Госпожа министр должна быть смещена с должности. Кроме того, надо поставить вопрос об уголовном преследовании некоторых чиновников. И все это можно сформулировать очень коротко в парламентском постановлении. Я категорически против того, чтобы парламент опять принял отчет омбудсмена только к сведению. Это будет позором.
В ответ глава Комитета по защите прав человека, представитель проправительственного большинства Лаша Тордия заявил.
Мы для того и существуем, чтобы проверить факты и отреагировать.
Парламентариям придется проверить также и многочисленные случаи нарушения прав беженцев. Отчет народного защитника парламент рассмотрит через месяц на майском пленарном заседании. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В селении Чермен пригородного района Северной Осетии две недели назад сотрудниками правоохранительных органов были избиты двое ингушских подростков – 14-летний Имейр Дзауров и 18-летний Руслан Тимурзиев. Позавчера их выписали из больницы. Наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова встретилась с одним из мальчиков и его отцом.
Руслана Тимурзиева, студента экономического факультета, я навестила дома, застав его среди друзей и сверстников. Руслан – крупный, жизнерадостный, голубоглазый парень. Почти каждый день выезжает в Назрань на учебу. Носит черную тюбетейку с зигзагообразным орнаментом, отличительный знак последователей устаза Кунта Хаджи, культ которого распространен в Чечне и Ингушетии. Следы побоев, нанесенных ему силовиками, постепенно сходят с лица и тела. Руслан был госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Кула разбита прикладом пистолета. 18 марта вечером Руслан и его сосед Имейр собирались поиграть в футбол на пустыре рядом с домом. Семья Дзауровых проживает на окраине села Чермен. Их дом расположен в 50 метрах от автотрассы и примерно в 500 метрах от контрольно-пропускного пункта 105, который стоит на административной границе Северной Осетии и Ингушетии. Выйдя на улицу, ребята увидели, что из двух маршруток «Газель», припаркованных напротив дома Тимурзиевых, у бокса в автомастерской, выбрались вооруженные мужчины в камуфляжной форме. Дальнейшие действия силовиков вызвали у ребят возмущение. О произошедшем дальше рассказывает Руслан Тимурзиев.
Мы стояли возле нашего дома. Они стали подходить и оправляться. Несколько человек возле нас, недалеко, метров 5-6 от нас. Некоторые были в камуфляжной форме, некоторые без маски, по-разному. Но я сделал замечание, что делать больше места, что ли, нету. Нельзя немножко даже отойти дальше. После чего они стали избивать нас. Еще вышли из газели человек 6-7, если не больше. Мы делать будем то, что захотим, мы со сумки чего хотим. Валить сразу стали и избивать дальше, мы уже потеряли сознание. Уже дальше после этого я ничего не помню, только очнулся в больнице. Соседа моего нос в двух местах сломали. У него то есть сотрясение, ребра все сломаны.
Игравшие неподалеку дети в страхе разбежались. После того, как силовики уехали, один из соседей побежал звать на помощь отца Руслана Магомета Тимурзиева.
Я думал, а что они между собой подрались. Ташвой, сосед. Он говорит, не подрались, говорит, а эти, которые стояли, говорит, они избили. Они, говорит, не приехали, говорит, на государственные задания выполнять. Они приехали в раздущей между людьми. Милиции или ОМОН, или ФСБ, я точно не знаю, но я знаю, что это государственные люди были.
Рассказывает Магомед. Беслан Джанхотов работал у себя в мастерской и ремонтировал машины. Видел, как после избиения подростков военные на газелях северо Астинскими номерами уехали в сторону Владикавказа. Родственники потерпевших обратились за помощью в правозащитные организации. Сотрудники Назрановского ГУВД опросили избитых ребят прямо в больнице. составили протокол, пообещав направить материалы в Северную Осетию. Из прокуратуры пригородного района, куда было направлено заявление от потерпевших, уже получен ответ, что будут приняты меры по установлению лиц, совершивших данное преступление, и привлечению их к уголовной ответственности. Прощаясь, Магомед Тимурзеев сказал мне, что не для того он растит детей, чтобы их избивали те, чья обязанность поддерживать порядок. Жители Чермена рассчитывают, что виновные понесут наказание, и слова северо-осетинских чиновников не разойдутся с делом, как это бывало уже много раз. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня утром площадь перед Новоафонским монастырем стала заполняться людьми. Причиной исхода стала новость о назначении настоятеля монастыря игумена Ефрема Виноградова, представителя Московской патриархии. В сообщениях СМИ говорилось о том, что в связи с неоднократными обращениями иерея Виссариона Аплия, патриарх Московский всея Руси Кирилл направил в Новоафонский монастырь нового настоятеля, а также монахов и священнослужителей Русской Православной Церкви для возрождения традиций русского монашества в самопровозглашенном Республике Абхазия. Действующий настоятель монастыря, отец Андрей, монахи и паства выразили свое несогласие с этим решением. Служители монастыря апеллируют к уставу, принятому еще в XIX веке, согласно которому настоятелем монастыря может быть только его постриженник и только по решению братьев монастыря. В ходе сегодняшнего схода было принято решение созвать 15 мая церковно-народное собрание в монастыре святого апостола Симона Канонита, чтобы, в частности, обсудить действия иерея Виссариона Аплия. О том, что стоит за этими событиями, рассказывает Инал Хашик, который сегодня также был на сходе в Новом Афоне.
В Новоафонском монастыре собрались местные жители, всех, наверное, православных. Это новость задела. Дело в том, что сместились должности настоятеля Новоафонского монастыря, отца Андрея Ампары, и вот на его место, по существующей информации, прислали уже священника с России, и вот эта новость будоражила местное население. Дело в том, что Новоафонский монастырь – это самый крупный православный объект на территории Абхазии, имеющий свою историю, и, кроме того, он имеет собственный устав, по которому он, в принципе, и живет. И вот так смещать настоятеля и кого-то со стороны, присылать ему замену по существующему уставу абсолютно запрещено. И здесь, конечно же, присутствует национальный аспект. Все-таки православных священников абхазов на территории Абхазии сейчас немного. И отодвигать в сторону отца Андрея, а это довольно-таки молодой священник, он, правда, уже более 10 лет является настоятелем Новоафонского монастыря. И сейчас вот это прослеживается в контексте противостояния между молодой порослью абхазских чиновников и руководителем абхазской епархии, отцом Виссарионом. И это опять приведет к очередному раунду внутри церковного абхазского конфликта, который там лет 5 назад достиг такого своего апогея, что были назначены 2 сопредседателя у абхазской епархии. Это, собственно говоря, отец Виссарион и отец Андрей, нынешний настоятель Новоафонского монастыря. Но потом путем каких-то внутрикулуарных интриг все-таки отцу Виссариону удалось сделать так, чтобы этих председателей осталось всего одна единица, то есть он сам. 2 года назад сама абхазская епархия была преобразована в отдельную абхазскую церковь, но сейчас опять же о том, что произошло 2 года назад, вдруг забыли, и сейчас отцу Виссариону как бы удобнее уже забыть о том, что существует отдельная абхазская церковь, он опять себя считает составной частью Русской Православной Церкви. То есть тут идет внутрицерковная интрига, которая, конечно же, заметно будоражит абхазское население. И сейчас в контексте, допустим, того, что произошло совсем недавно, когда очень серьезно обсуждался вопрос о демаркации абхазской границы, при котором Россия имела претензии на 160 квадратных километров абхазской территории, и сейчас вроде бы сняла свои претензии, но вот сейчас развитие этих российско-абхазских отношений в контексте уже церкви, оно, конечно же, достаточно сильно нагнетает обстановку, накаляет ситуацию вокруг всевозможных российско-абхазских отношений, и сейчас, наверное, пока трудно сказать, чем все это закончится, числе дело в том, что отец Андрей и его сторонники, которые сегодня собрались на фоне, отец Андрей объявил, что община этого монастыря, она будет стоять до конца, и она создает на 15 мая собрание мирян и абхазского духовенства, которое будет решать вопрос, как будут жить абхазская епархия, развиваться и кто ее будет возглавлять. Сейчас вот эта конфликтная ситуация набирает обороты и набирает публичности. Инал Хашик специально для «Эхо Кавказа» из Нового Фона.
Между тем, во второй половине дня в СМИ появились сообщения со ссылкой на источник Московской Патриархии о том, что информация о новом настоятеле Новоафонского монастыря неверно интерпретирована. На самом деле, говорит источник, игумен Ефрем Виноградов избран новым помощником настоятеля, что никак не противоречит уставу. Иерей Виссарион Аплия сегодня, комментировать сложившуюся ситуацию, отказался, ссылаясь на происки недоброжелателей. Продолжаем программу. Сегодня в Тбилиси перед памятником Важа Пшавела, известного грузинского писателя и большого любителя животных, собрались защитники братьев наших меньших. Их было немного, но они отметили Международный день бродячих животных и подписали своеобразный документ о сотрудничестве. Тогда же присутствующим представилась возможность приютить бездомных собак. На акции побывала Нона Суварян.
Это скулят щенки, которые научились ходить совсем недавно. Один подошел ко мне и, уткнувшись в рукав, попытался согреть свою мордочку. Может, ему повезет и кто-нибудь возьмет его в теплый дом. А если нет, то он по-прежнему будет жить в приюте для бездомных собак. В основном тут неподдельный интерес проявляет детвора.
Я хочу, но мама меня не впустит в дом.
У мамы аллергия, но она сказала, что могу привезти.
Давайте жать в гараже, у Наты.
В окно стоящего неподалеку джипа просунула голову огромная собака. В машине лежит другая таких же размеров. Их владелец Томас Элисбарашвили владеет приютом бездомных животных. За 3 года приют раздарил 350 собак. Томас рассказывает о своем шумном питомце.
Бито – грузинская овчарка. Ее оставили 2 года назад на озере Лиси. Собака пошла в сторону корпусов. Она сильная и агрессивная. Жителям создавала проблемы. Вот они и обратились к нам, а мы отловили и привезли в приют. Теперь еще для Бито нового хозяина. Но пока он дружит только со мной.
Приблизительно такая же история приключилась и со второй собакой, азиатской овчаркой Сандрой. Ее хозяйка 3 года растила собаку, а потом выбросила на улицу. Там ее и подобрали защитники животных. Питомцев Всегрузинского общества защиты животных тоже можно назвать счастливчиками. В убежище 49 собак. Их подбирает специальная мобильная группа, говорит председатель организации Вахтанг Мамаладзе.
Пока не очень-то обустроено все, но они сейчас счастливо себя чувствуют. Вот смотрите, как они радостные. Вот эти люди приходят, кормят, помогают. Сейчас я хочу вам показать, когда мы вначале транспортировали вот машину, как они испуганные, как и несчастные они. К сожалению, люди плохо обращаются к животным из-за страха. Из-за своего комплекса, я так сказал бы, и они палкой бьют иногда. Они ищут любви в наших глазах. Они хотят тепло. Они преданные вообще людям. И почему люди так жестоко обращаются, это вот до меня это не доходит.
Хотя проблема не только в отношении общества к животным, но и, как говорят их защитники, в отсутствии гуманной политики со стороны государства. Говорит президент общества защиты животных Грузии Теймураз Тикоридзе.
Все государственные структуры осуществляют неправильную программу относительно беспризорных животных. В первую очередь их характеризует жестокость. В течение последних 3 лет только в Тбилиси фирма, у которой контракт с мэрией, убила более 60 тысяч собак.
О жестокости этих служб рассказывают и очевидцы, которые также пришли на эту акцию.
Их обливают кислотой, им переламывают кости. Есть такие специальные машины, которые ночью ездят, высматривают этих животных, которых люди выкармливают во дворах, ломают им позвоночники и увозят. Эти несчастные кошки, вот у меня во дворе, например, я кормлю где-то около 10 кошек. Кому они мешают? Приехала машина, свернула 2 самым доверчивым кошечкам головы и пришел, и он доказывал, что он чистит город.
Защитники бездомных животных заявили, что попытаются повлиять на ситуацию. 4 апреля они оформили своеобразный документ о сотрудничестве, в котором выражают готовность помочь властям улучшить законодательную базу, обязуются координировать действия по созданию лучших условий жизни для животных, предотвращать жестокое обращение с ними. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазия, самопроглашенная республика Абхазия, стала второй Кавказской республикой, которую посетила группа российских космонавтов и ученых в рамках акции «Кавказская эстафета единства», посвященной 50-летию полета первого человека в космос. В понедельник гости побывали в Сухумском обезьяньем питомнике и физико-техническом институте. Эти две организации внесли свою лепту в восстановление космоса. Российскую делегацию также принял президент страны Сергей Багапш. Из Сухуми рассказывает Левон Галустян.
В Институт экспериментальной патологии и терапии российские космонавты-ученые приехали вовсе не случайно. Местные приматы внесли свой вклад в освоение человеком околоземной орбиты. Причем вклад существенный, говорит космонавт Михаил Корниенко.
Ваши питомцы, они сделали огромный вклад в плане освоения человека космоса. Потому что на них было испытано и действие невесомости, и действие космоса, и действие радиации. После этого люди смогли лететь. И в этом плане, конечно, это неоценимый вклад.
Михаил Корниенко всего полгода назад вернулся на Землю из экспедиции на МКС. На международной станции он провел 176 суток. Немыслимо долгий срок по сравнению с первыми полетами в космос. Еще в начале 80-х абсолютным рекордом считалось трехнедельное пребывание на орбите. Но благодаря сухумским обезьянам теперь человек может месяцами находиться в условиях невесомости, рассказывает заместитель директора НИИПИТа Владимир Баркая.
Здесь проводились непосредственные исследования, которые так называемые наземные опыты по воспроизведению космических полетов. То есть создание модели невесомости, гравитационной разгрузки.
Обитатели сухумского питомника четырежды бывали в космосе. Самый первый на орбиту полетела пара макак резусов Абрек и Бион. Это случилось в 83-м году. Полученные результаты стали настоящей сенсацией. Анализируя состояние приматов, ученые пришли к выводу, что длительный полет организм человека может выдержать. Да, бешеные перегрузки, да, огромный стресс, но все это не фатально для здоровья, говорит зав. Лаборатории высшей нервной деятельности НИИПИТа Анна Джокуа.
Конечно, было очень приятно, что самая первая обезьяна, там они в паре летали всегда, одна из обезьян была вот то животное, которое непосредственно я тренировала. Было очень, конечно, приятно.
Кандидат биологических наук Анна Джокуа лично занимался отбором макак. Абрек, Бион, Дрема, Ероша. Клички своих питомцев она помнит наизусть. Ученый до сих пор хранит фотографии, сделанные во время экспериментов с приматами. Как они становились покорителями космоса, Анна Арсеновна и поведала гостям. Интересные рассказы российских космонавтов и научных сотрудников ждали в Сухумском физико-техническом институте, куда они приехали после посещения питомника. В СВТИ им сообщили о контактах с Роскосмосом. Правда, в последнее время совместная работа не ладится. Есть огромный потенциал, хорошая техническая база, а вот с заказами проблема, говорили сухумские физики. Участников акции «Кавказская эстафета единства» принял президент Сергей Багапш. В знак особого отношения к космонавтам глава государства предложил организовать в республике базу для их реабилитации после полетов.
Восстанавливать свое здоровье, иметь какую-то базу свою, где будут отдыхать люди после больших серьезных нагрузок, полетов, то эти вещи можно проговаривать и можно решать.
В качестве подарков Сергею Багапш преподнесли диски с фильмом об истории русской авиации. Приглашение приехать на очередной авиасалон в подмосковном Жуковске. Российский флаг, побывавший в космосе, с подписями членов экспедиции, а также заверение помочь с подготовкой первого абхазского космонавта. Кто полетит на орбиту, в Сухуме обещали подумать. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Напомню, что сегодня в Тбилиси полицией были задержаны несколько участников митинга, организованного движением сопротивления в поддержку заключенных, содержащихся в тяжелых условиях. В рубрике «Голоса» мы продолжим тему прав человека в Грузии. С жителями Тбилиси сегодня побеседовал Беслан Кмузов.
Голоса.
Права человека в Грузии насколько, на ваш взгляд, соблюдены?
Я думаю, что вполне защищены.
Люди 85% у нас голодуют, 5% хорошо живет.
В газетах пишут все, что можно, или все-таки цензура существует?
Цензура существует, пишут. Это специально делают, как будто у нас все можно сказать, что у тебя в сердце, все можно. Ну, там тоже сидят свои люди.
Оставили это право на свободу собраний?
Ну, вообще, собрание можно делать, но иногда творится такие, что полицейские заходят, арестуют людей, прямо в тюрьму гоняют. Ну, как будто издалека видно, что у нас все хорошо, и митинги, и это все можно сделать. Ну, в конце концов, это не так.
Права человека в Грузии, насколько, на ваш взгляд, соблюдены?
Что творится здесь?
Как, на ваш взгляд, ситуация с заключенными?
Заключенных у нас 45 тысяч, а до конца года у нас план, то есть до 90 тысяч дойти.
Права человека в Грузии насколько защищены, соблюдены?
По полной программе, наверное, я не знаю.
Проблема с беженцами, насколько это?
Я не знаю вообще про это.
Очень большой есть здесь проблема.
Да, в какой сфере в первую очередь?
Здесь вообще нельзя жить, и хочу уйти вообще отсюда.
Полиция когда-либо у вас была, или ваших знакомых были столкновения?
Был, да. Просто что я стоял и смотрел телефон, и сказали, что ты продаешь телефон, и пойдем с нами, на улице продаешь.
Никакого права нету человека здесь. Я беженец из Абхазии. Вот уже 18 лет столько раз обращался в это министерство беженцев, и никакое вообще внимание.
Это больше от правительства зависит, или просто ситуация такова, что постоянно есть проблемы?
Правительство, наверное, виновато.
С жителями Тбилиси беседовал Беслан Кмузов. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент США Барак Обама объявил решение баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте Обамы. Все необходимые для участия в избирательной кампании документы помощники главы Белого дома рассчитывают подготовить на этой неделе. В электронном письме своим сторонникам Барак Обама заявил о необходимости продолжать начатые им в ходе первого срока реформы. Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре будущего года. Глава Международного агентства по атомной энергии Юки Амано считает необходимым ужесточить стандарты безопасности на объектах отрасли. Авария на японской АЭС Фукусима Даиичи должна заставить мировое сообщество изменить подход к использованию атомной энергии. В этом вопросе мы уже не можем опираться на одну лишь экономическую выгоду, сказала Амано на открывшемся сегодня в Вене совещании экспертов из более чем 70 стран. На Фукусима Даиичи, пострадавшей в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта, продолжаются восстановительные работы. Специалисты пытаются воспрепятствовать дальнейшему распространению радиации. На прошлой неделе на станции обнаружили трещину, через которую радиоактивная вода попадает в море. Глава ведомства Евросоюза по международному сотрудничеству и оказанию гуманитарной помощи призвала политических противников в Кот-д'Ивуаре не допустить гражданской войны. Кристалина Георгиева выступила сегодня с телевизионным обращением к отказывающемуся уступить власть президенту Лорану Гбагбо и победителю недавних президентских выборов Алассану Уатаре. Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку. Соответствующий приказ подписал глава республики Арсен Кануков, сообщили сегодня в местной администрации. О готовящейся отставке правительства Кабардино-Балкарии на прошлой неделе сообщил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Представители правоохранительных органов Грузии предотвратили попытку вывоза в Россию картины Никола Пиросмани «Кахетинское вино». Эксперты подтвердили, что работа, сделанная на вывеске, действительно кисти Пиросмани. По информации следствия, картина, владелец которой пока не установлен, должна быть ввезена в Россию через территорию Азербайджана и предназначалась для частной коллекции. Известно, что коллекционер собирался выплатить за картину 500 тысяч долларов.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости дня на нашем сайте echokavkaza.com. Слушайте ближайшие полчаса нашей программы. Порт в Поти сменит владельца.
Ничего пока не подтверждаю. Мы пока не можем вам точно сказать, сколько акций мы передаем и кому. Единственное, что я могу вам сообщить, что будет передана значительная часть акций.
Европейские страны хотят начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией.
мы будем говорить только с теми, кто признает нашу республику. То есть говорить с нами как с частью Грузии мы ни с кем не собираемся.
В Грузии прошел День детской книги.
Я написал там биографию Андерсена, там его фотографии и портрет. Биография в этом в свитке написана.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. И мы продолжаем. У главного морского порта Грузии в Поти скоро появится новое руководство. Переговоры о продаже части акций прошли сегодня в Копенгагене. Экономисты считают, что смена владельца пойдет на пользу развитию потийских морских ворот. Тему продолжит Олеся Вартанян из Тбилиси.
Информацию о сделке распространила сегодня министр экономики Вера Кобалия. Она дала короткий комментарий журналистам в Тбилисском аэропорту, отправляясь на подписание контракта с новым руководством порта. Им станет APM Terminals, дочерняя компания датской Maersk.
Это одна из крупнейших компаний в мире, занимающаяся управлением портов. Она руководит 44 терминалами в 33 странах мира. Хочу отметить, что у этой компании будет дополнительное обязательство инвестировать 65 миллионов на развитие порта и, конечно, принимать на работу местное население.
При этом министр забыла упомянуть, в какой валюте будут рассчитываться инвестиционные обязательства. Примерно через час после этого заявления комментарии по поводу возможной сделки последовали и от нынешнего руководства порта госкомпании Объединенных Арабских Эмират «Ракия». Гендиректор Ронни Саа предупредил, что об окончании переговоров говорить пока рано.
Ничего пока не подтверждаю. Мы пока не можем вам точно сказать, сколько акций мы передаем и кому. Единственное, что я могу вам сообщить, что будет передана значительная часть акций. Мне пока трудно сказать, когда мы завершаем сделку. Может быть, нам понадобится еще несколько недель или месяцев.
Потийский порт имеет стратегическое значение не только для Грузии, но и для всего региона. Через него осуществляются все крупные морские грузоперевозки, и его часто называют воротами в Среднюю Азию и на Кавказ. Доходы от Потийского порта являются важной составной частью государственного бюджета. В 2008 году «Ракия» выкупила за 155 миллионов долларов право управления портом, который остается собственностью государства. Вместе с портом «Ракия» получила в управление около 300 гектаров земли, на которых она обязалась создать первую на Кавказе свободную индустриальную зону. Руководство страны связывало большие надежды с приходом «Ракия» в Грузию. Весной 2008 года президент Саакашвили говорил, что Потийская индустриальная зона станет новым грузинским экономическим чудом, а Поти будет вторым Сингапуром или Дубаем. Большие сомнения по этому поводу возникли после августовской войны и последовавшим за ней экономическим кризисом. По данным Геостат, за два последних года инвестиции «Ракия» в Грузию сократились более чем на 80%. Это при том, что компания обязывалась по контракту с властями Грузии ежегодно инвестировать в экономику страны значительные средства. Эксперт в вопросах экономики Гия Хухашвили говорит, что с приходом нового руководства в Потийский порт становится неясным будущее свободной индустриальной зоны. За два года в ней успели зарегистрироваться около 40 местных и иностранных компаний.
Вот немножко непонятно, почему в итоге все это попало в руки Майерска. Почему? Потому что Майерск на самом деле это очень солидная большая компания. И что тогда делать с теми заявленными планами, о которых нам уши прожужжали на всех уровнях, о какой-то свободной экономической зоне, о десятках тысячах рабочих мест и так далее и тому подобное. Это все летит к чертям.
Президент грузинской торгово-промышленной палаты Джамал Инаишвили считает, что не стоит торопиться с такими выводами. По его информации, сделка касается только Потийского порта. Индустриальная зона останется в управлении нынешнего руководства «Ракия». Инаишвили предлагает дождаться ясных заявлений всех заинтересованных сторон после заключения сделки. Тогда можно будет говорить предметно об изменениях, которые произойдут после смены руководства порта. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня посол Литвы в Грузии Ионас Паслаускас заявил, что европейские страны могут начать прямой диалог с самопровозглашенными республиками. Из Цхинвали тему продолжает Алан Парастаев.
Сегодняшний день Южной Осетии на самом деле можно назвать Днем Европы.
Началось все с того, что посол Литвы в Грузии с соответствующей статусу фамилией Ионас Паслаускас заявил, что Европа готова к прямому диалогу с Абхазией и Южной Осетией. С чего это Европа решила делать именно сегодня и почему через литовского посла не ясно, да и поздновато, но все равно позитивно. Потом европейскую тему продолжил уже югоостенский дипломат номер один, министр иностранных дел Мурат Джуев, который в ходе совещания ни много ни мало правительства Южной Осетии сообщил, что студенческий строительный отряд от осетинской диаспоры в Бельгии, то бишь в самом центре Европы, выразил готовность оказать Южной Осетии помощь. Они планируют приехать к нам в середине августа, заключил Мурат Джуев. Но на этом государственные мужи не остановились. Вопрос взаимодействия российских и югоостенских предпринимателей в деле применения российских инноваций в условиях Республики Южной Осетии обсуждались на встрече лидеров Народной партии с российскими предпринимателями. И тут от российских предпринимателей поступили предложения о строительстве в Южной Осетии уникальной домостроительной линии «Хейнкель». Предложение – это российская технология, европейская. Ну, как и полагается, главное заявление осталось за президентом республики Эдуардом Кокойте. «Запад должен помочь России в восстановлении Южной Осетии», – сказал он. «Запад ответственен за начало грузинской агрессии против Южной Осетии в августе 2008 года. Об этом, по мнению президента, говорят не только факты поставок вооружения грузинской армии, но и поведение международных наблюдателей перед конфликтом. Мы считаем, и я готов при любых судьях еще раз повторить, что ответственность за агрессию и геноцид осетинского народа несет на себе ОБСЕ». Наблюдатели, которые молча встали и ушли из зоны ответственности за несколько часов до начала агрессии. Конец цитат. В этом с ним солидарны большинство граждан Южной Осетии. Я побеседовал на эту тему с жителями Цхинвала, 45-летней Дзирасой и ее соседом Кула.
Конечно, виноваты Европа. Именно они виноваты. Во-первых, не то, что они предотвратили, поджигали. Как раз накануне войны. Они должны помогать. Они против нас пошли.
Непонятно, правда, почему президент ничего не говорит о руководстве внешнеполитического крыла югоостенской власти в лице того же Мурата Джуева и Бориса Чучева, которые всячески потворствовали расширению влияния ОБСЕ в республике вплоть до 8 августа 2008 года. А вот в чем граждане не согласны с президентом, так это в том, как распределяются средства, выделяемые на Южную Осетию, потраченные тем же Макаром, что и российская помощь. Европейская помощь многим цхинвальцам кажется бессмысленной.
Народу конкретно, народу.
Россия выделила 11 миллиардов российских рублей. И где эти бабки? Надо бабки вкладывать в производство.
Какой-то
санаторий какой-то построить. Вот, чтобы отдача была.
Это были Кула и Дзираса, коренные цхинвальцы средних лет, уставшие от бессмысленной помощи, выделяемой их республике. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Специально для «Эхо Кавказа» заявление посла Литвы прокомментировал нашему корреспонденту Мурату Гукимухову министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Джуев.
Министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джуев, комментируя заявление Ионаса Паслаускаса, отметил, что идея прямого диалога с Южной Осетией была высказана послом в контексте государственной стратегии Тбилиси – мирным путем вернуть под свой суверенитет Абхазию и Южную Осетию. В интервью «Эхо Кавказа» господин Джуев сообщил о готовности Южной Осетии к диалогу с Европой, но не в качестве провинции Грузии.
Представители Евросоюза уже неоднократно заявляли, что они рассматривают возможность прямого диалога с Абхазией и Южной Осетией, не признавая эти государства. Со своей стороны и МИД Южной Осетии, и югоостенское руководство неоднократно подчеркивало, что мы готовы к прямому, открытому, честному диалогу с международным сообществом, в том числе со странами Евросоюза, но мы будем говорить только с теми, кто признает нашу республику. То есть говорить с нами, как с частью Грузии, мы ни с кем не собираемся.
Мурат Кузьмич, а если предположить, что будет предложен некий формат переговоров, не акцентирующий внимание на статусе республики?
Пока что единственной площадкой, где участвуют в переговорах югоостенские представители и представители Грузии, это Женевские дискуссии. То есть тем речь не идет о том, мы признаны, не признаны, мы равноправный член дискуссии. Этот формат нас устраивает. Что же касается вашего вопроса, то Республика Южная Осетия давно определилась со своим статусом 20 лет назад. Мы сейчас признанное государство, и никакие промежуточные форматы нам не нужны, и мы в них не собираемся участвовать.
Господин Жоев также пояснил причины, по которым юго-осетинская сторона отказалась от встреч в селении Эргнети в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты вдоль грузино-осетинской границы, которые проходили в рамках женевских дискуссий.
Посол Литвы в Грузии недавно побывал в приграничной с Южной Осетии селе Эргнети, где он присутствовал на открытии так называемого уголка НАТО в этом селе. Учитывая, что в этом году Литва председательствует в ОБСЕ, получается, что Литва поддерживает открыто намерение Грузии вступить в НАТО. И учитывая, что эта акция проводилась вблизи границы с Республикой Южная Осетия, мы сразу отреагировали, что это является фактом нарушения со стороны ОБСЕ того диалога, который ведется в рамках Женевского процесса. И юго-осетинская сторона заявила о том, что в Эргнети впредь не будут проходить встречи в рамках механизма по урегулированию ситуации вдоль грузино-юго-осетинской границы.
Мурат Кузьмич, а в чем противоречие между стремлением Грузии в НАТО и предотвращением инцидентов на границе?
Присутствие НАТО или демонстрация сил НАТО вдоль наших границ является фактором напряженности. Во-вторых, буквально вот в эти дни представители НАТО заявили, что страны НАТО имеют полное право вооружать Грузию. То есть именно эти страны продолжают вооружать Грузию. И это, конечно же, не способствует укреплению нашего доверия ни к Грузии, ни к НАТО.
Это был министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Официальный Минск снова оживил тему введения визового режима в отношении с Грузией. Еще в июне 2005 года Александр Лукашенко провозглашал необходимость введения виз для пересечения грузинскими гражданами границы Республики Беларусь. Однако до практической реализации тогда дело не дошло. Казалось бы, расхождение между Москвой и Минском в оценке признания абхазской и юго-осетинской государственности делают белорусское и грузинское руководство ближе друг к другу. Политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд ИС» анализирует, что означает новый разворот Минска в отношении к Тбилиси.
«Взгляд ИС». Начиная с 1997 года, 2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. С формальной юридической точки зрения, Республика Беларусь – это не просто стратегический союзник Российской Федерации, как Армения или Казахстан. Это часть общего образования, союза, который для одних стал важным ресурсом экономической, а в конечном счете и политической поддержки, а для других – компенсаторным фактором за распад СССР и снижение влияния на постсоветском пространстве. А потому в этот день принято подводить итоги и строить планы на будущее. В канун нынешнего праздника белорусская сторона подготовила российским партнерам хороший подарок. В предпоследний мартовский день зампред пограничного комитета Белоруссии Андрей Гарулько, выступая на заседании Международной конференции по вопросам трансграничного сотрудничества, заявил, что среди мер по унификации паспортно-визового режима стран-членов Таможенного союза предполагается и введение виз для граждан Грузии, намеренных прибыть на белорусскую территорию. По словам Гарулько, эта проблема возникла из-за того, что территория республики стала каналом переезда в Россию нелегальных мигрантов. Как известно, Россия и Белоруссия не имеют специальных пунктов проверки на своей межгосударственной границе. Именно поэтому в российской столице белорусский вокзал в шутку называли аэропортом Москва-Тбилиси. Но если говорить серьезно, то незадолго до презентации пограничного чиновника белорусские стражи порядка объявили о возбуждении уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции». Суть дела – нелегальная помощь в переезде на территорию России иммигрантам из Грузии. Правоохранители даже назвали конкретные цифры. В 2008-2010 годах около 1500 грузинских граждан использовали незаконно белорусский транзит для приезда в Российскую Федерацию. И хотя Белоруссия – страна, в которой мнение парламента многое значит, Вспомним, как Александр Лукашенко прикрывался народным мнением, откладывая вопрос о рассмотрении признания Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, что без санкций президентской администрации вопросы погранично-таможенного контроля, равно как и все другие, не стали бы предметом публичного обсуждения. Тем более, что в один день с комментариями господина Горулько Национальный банк республики признал, что финансовая устойчивость Белоруссии во многом зависит от поступления нового российского кредита. А здесь еще и повод в виде праздника. Например, 2 года назад очередная годовщина единения была подпорчена отказом Минска от признания 2 бывших грузинских автономий здесь и сейчас. Впрочем, инициатива белорусских властей не означает полного разрыва отношений с Грузией. Во-первых, всю процедуру надо еще довести до практического воплощения. Сказать – это не то же самое, что сделать. Во-вторых, введение виз – это не полное закрытие границы. К этой бюрократической процедуре можно приспособиться и даже найти какие-нибудь способы ее упрощения. Лукашенко, по крайней мере, пока не делает самого главного – признания новых реалий, сложившихся на Южном Кавказе в 2008 году. Визовый вопрос становится для него той пешкой, жертвуя которой он сохраняет лицо. Жертвуя малым, он держит козыри в своих руках. И России на уступки пошел, и мосты с Западом не сжег. И Тбилиси всегда можно объяснить, что виза – это итог жесткого давления Москвы. И российскому руководству дать сигнал, что в условиях уязвимости со стороны Европейского Союза сделал все, что мог. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Персона Михаила Сергеевича Горбачева и его политическое наследие вызывают весьма неоднозначные оценки, которые в последнее время все больше оказываются негативными. Видимо, чем дальше общество уходит от советской действительности, тем с большей ностальгией воспринимает ее. Между тем, за то время, которое у власти находился Горбачев, произошло немало позитивных изменений. Виталий Шарий из Сухуми вспомнил одну весьма показательную историю.
В минувшую субботу ведущая передачи «СМАК» первого российского телеканала Иван Ургант завершил очередной ее выпуск витиеватой шуткой. Знаете ли вы, что «лобио» в переводе с грузинского означает «мама, иди скорее» по телевизору «Юбилей Горбачева» показывают? Для десятков миллионов телезрителей эти слова наверняка наложились на показанный накануне поздним вечером по тому же каналу репортаж о торжествах 30 марта в лондонском Роял Альберт Холле в честь 80-летия Михаила Горбачева. Можно не сомневаться, что множество зрителей, чертыхаясь, переключали в тот вечер телевизор на другие каналы. Что ж, никогда не спорил и не спорю. Не по сеньке оказалась шапка. И пушкинская «Правитель слабый и лукавый» куда больше, наверное, подходит ему, а не Александру Первому. Но тут же вспоминаются и другие уже почти хрестоматийные строчки Игоря Губермана о том, как ненавидят Фанни Каплан. Одни за то, что стреляла в вождя, другие за то, что она промахнулась. А мне хочется рассказать одну историю, которая произошла больше четверти века назад, в первый год пребывания Михаила Горбачева у руля одной из 2 тогдашних сверхдержав мира. В ту пору в Тбилиси выходил и пользовался немалой популярностью ежегодный сборник «Дом под Чинарами» – произведение писателей, живущих в Грузинской ССР и пишущих на русском языке. И вот сборник «Дом под Чинарами» за 1984 год почти полностью, как мне рассказывали, был изъят и уничтожен. Что же произошло? Какая-то антисоветчина в сборник попала по недосмотру редколлегии? Ничего подобного. Виной всему был совершенно незначительный по художественным достоинствам рассказ некой Битаровой, даже имени ее не было напечатано, с крайне неудачным названием «Этот противный Горбачев». Впрочем, когда сборник подписывался в печать в ноябре 1984-го, никому и в голову не могло прийти, насколько это название неудачно. Герой рассказа с весьма распространенной русской фамилией Горбачев, ассистент преподавателя Ленинградского вуза, в которого влюбилась его студентка. Но пока сборник печатался в СССР, произошли большие изменения. Михаил Горбачев стал первым лицом в стране. А страна еще была той, где и гораздо меньшие накладки, карались чрезвычайно сурово. И вот можно представить себе, как запаниковало партийно-литературное начальство Тбилиси, когда увидело выпуск «Дома под чинарами» с крамольным названием рассказа. Черчиллю часто приписывают фразу о Сталине, что тот принял Россию с сахой, а оставил с атомным оружием. Про Горбачева же можно сказать, что он возглавил страну, когда история с уничтожением в 85-м сборника «Дом под чинарами» воспринималась как нечто естественное и закономерное, а оставил руководство ею, когда подобное стало уже невозможным и вызывающим осмеяние. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси 3 апреля во Дворце молодежи прошел праздничный концерт, приуроченный к Международному дню детской книги. Это было одним из нескольких мероприятий, проведенных в рамках популяризации чтения среди детей и подростков. Ежегодно представители Дворца молодежи приглашают одного из грузинских писателей, чтобы познакомить детей поближе с его творчеством, рассказывает Эдита Бадасян.
В актовом зале Дворца молодежи легко представить себя на средневековом балу. Зеркальные стены, огромные люстры, блестящий паркет, инкрустированная мебель и белый рояль. Только герои бала не взрослые, а дети. Они празднуют Международный день детской книги, приуроченный ко дню рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Поэтому на стендах уложены книги, а на стенах развешаны детские иллюстрации к изданиям. Сегодня это книги детской писательницы-поэтессы Мариам Циклаури. Ее последняя книга называется «Чичита», как в одном из горных уголков Грузии Хевсурети называют «бублик». Награждая детей, она раздавала им медали в виде бубликов. Мариам Циклаури своей жизнью и творчеством старается привить детям любовь к книге и к родной литературе.
Несмотря на то, что дети во всем мире похожи друг на друга, каждый из них прежде всего должен познакомиться с родной литературой. И я бы очень хотела, чтобы дети в Грузии узнали особенности грузинской литературы и фольклора. И, конечно же, я хочу, чтобы дети ощущали радость, которую приносит процесс прочтения книги.
Для части населения Грузии грузинский язык не родной, его приходится изучать. В помощь детям, осваивающим сложности грузинского языка, уже третий год во Дворце молодежи действуют бесплатные курсы для всех школьников. Диана учится в 5 классе русской школы, и занятия во дворце помогли ей подтянуться в грузинской грамматике. На празднике Дня книги она решила прочесть одно из ее любимых стихотворений на грузинском языке. А 12-летний Рачик подготовил реферат о Гансе Христиане Андерсене.
Я написал там биографию Андерсена, там его фотографии и портрет. Биография в этом в свитке написана.
Ты сам сказки Андерсена любишь?
Да, читал я.
А какая твоя любимая?
Это «Оловянный солдатик».
Ирма Хурция, мать шестерых детей, рассказывает, что книга помогает ей воспитывать детей.
Своему шестому ребенку я сама читаю, а остальные 5 уже сами, активные читатели. Моя 7-летняя дочь специально к сегодняшнему дню выучила стихотворение. Она очень любит поэзию писательницы Мариам Циклаури, поэтому мы и пришли сюда. Книги закладывают те ценности, которые мы несем из детства во взрослую жизнь.
После праздничного концерта дети с родителями прошли в библиотеку Дворца молодежи, чтобы полистать новые книги, которые подарят им радость встречи с высоким искусством. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Перед тем, как стартуют игры в рамках чемпионата Абхазии по футболу, федерация проводит матч на суперкубок. За право стать обладателем этого трофея поборолись команды «Динамо Сухуми» и «Гагра». С репортажем Ливон Галустян.
По традиции в матче на Суперкубок Абхазии по футболу участвует команда-победитель прошлогоднего чемпионата и команда, выигравшая кубковый турнир. Таким образом, на этот раз соперниками стали футбольные клубы «Гагра» и «Динамо Сухум». Впервые за последние несколько лет в матче на Суперкубок не участвует сухумский «Нарт». Еще одно новшество связано с тем, что в этом году игра проводилась не в Сухуме на республиканском стадионе, а в Ачимчире.
На стадионе имени Виталия Дороселя в городе Ачимчире было принято решение Совета Федерации футбола Абхазии. И знаете, большой перерыв футбол давно здесь не было, поэтому единогласно члены Совета Федерации так решили.
Говорит президент Федерации футбола Абхазии Леонид Дзябжба. Очевидного фаворита в этом матче не было. Первая игра в сезоне всегда может преподнести массу сюрпризов. Правда, гагарские футболисты, в отличие от динамовцев, первые минуты встречи чувствовали себя гораздо увереннее. Связано это с тем, что состав гагарской команды по сравнению с прошлым сезоном фактически не изменился, тогда как сухумская «Динамо» вышла на поле в обновленном и недостаточно сыгранном составе. Исходя из этого, у гагарцев была установка забить так называемый «быстрый гол», пока соперник еще не нашел своей игры. Что, собственно говоря, и произошло, причем дважды. Оба раза «Гагра» реализовала стандарты. Сначала на 13-й минуте после подачи лидера гагарской команды Германа Кутарба неразберихой в штрафной соперника воспользовался Павел Кукуян 1-0. «Динамовцы» предприняли ответный штурм, однако он не увенчался успехом. Гагарцы тем временем продолжали активно использовать свое преимущество – розыгрыши стандартов. На 20-й минуте все тот же Герман Кутарба вышел на подачу углового, и уже Артур Лавлинский во второй раз огорчил динамовского вратаря 2-0. Гагарцы обеспечили себе солидное преимущество перед тем, как уйти на перерыв. После первого тайма многие болельщики были уверены, что исход матча предрешен. Однако в футболе может случиться что угодно. Мяч-то круглый. Во втором тайме гагарцы, видимо, забыли о том, что не стоит отделить шкуру неубитого медведя, и немного расслабились. Динамовцы же, напротив, с первых секунд начали активно атаковать. И уже на 49-й минуте матча динамовский новобранец Астамур Тарба, который прошлый сезон выступал за гудаутскую Рицу, отыграл у Гагры один мяч. 2-1. Не прошло и 5 минут, и уже динамовец Альберт Узунян сравнял счет 2-2. Преимущество Гагры на поле стало выглядеть весьма сомнительным. Основного времени матча футболистам не хватило для того, чтобы определить сильнейшего. Соперники сыграли еще два дополнительных тайма по 15 минут. И по-прежнему 2-2. Обладателя суперкубка пришлось выявлять в серии пенальти. Здесь нервы оказались крепче у гагарских футболистов. Сначала соперники шли вровень, но после промаха динамовцев Герман Кутарба поставил точку в этом матче. Гагра – обладатель суперкубка Абхазии по футболу.
120 минут напряженной игры – это о многом говорит. И вот добавочное время по пенальти.
Говорит президент Федерации футбола Абхазии Леонид Дзябжба. Судя по этому матчу, нынешний чемпионат обещает быть увлекательным. Кстати, у динамовцев уже на этой неделе будет возможность взять своеобразный реванш. 6 апреля «Динамо» и «Гагра» встретятся уже в рамках первого тура чемпионата Абхазии по футболу. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.